Привет, это Катя Николаева. Вы слушаете мой подкаст «Куда ты опять собралась?» Подкаст о смелых женщинах, которые выходят из дома навстречу приключениям.
Ну что, Кать, всё, давай, начинаем.
Короче, да, начинаем, значит. У меня такой принцип, я подкасты не готовлюсь. Потому что я не хочу, чтобы это было как интервью, что я как дуть такая, а вот в 2008 году, вот без такого.
Просто за что ты меня позвала? Ты же должна что-то об этом сказать?
Нет.
Ну ладно.
Никому ничего не должна.
Хорошо.
Во втором выпуске подкаста мы болтаем с Марусей на московской кухне. Мы знакомы уже 8 лет. И все это время Маруся не путешествует в привычном понимании, а живет в разных странах – Бразилии, Китае, Марокко, Швейцарии и Франции. Говорим о том, что когда ты уезжаешь в классную страну, окружающим легче тебя понять. За что шеймят девушек из России в ЦЕРНе? О харассменте, с которым Маруся столкнулась во время поиска квартиры во Франции, об отношении к сексу в Бразилии, о расизме, который разбросали по полу, о том, почему в 26 уже не хочется сосаться с рандомными людьми на улице, почему фотография жопы с умными мыслями набирает меньше лайков, чем просто фотография жопы. У нас получился очень искренний выпуск о сексе, телесности, созависимых отношениях и смелости быть собой. А еще о еде во Франции и фотках в трусах. Наслаждайтесь!
Привет! У меня в гостях Маруся Науменко. Тебя все еще можно назвать Маруся? Или
да,
ты уже
да.
Мария?
Я уже привыкла.
Маруся сейчас страдает и пытается получить визу во Францию.
Да, в общем, я все время страдаю от каких-то, мне кажется, переездов и подготовок к ним. Сейчас я мучаюсь с прекрасной организацией Campus France. Все, кто поступал учиться во Францию, знают об этом исчадии ада, которое должно помогать людям, но все получается наоборот.
Конечно же, мне интересно поговорить о жизни в Швейцарии, потому что я не знаю ни одного человека, который жил в Швейцарии. И так как в целом мой подкаст, он немножко про то, что женщины имеют тенденции куда-то уезжать, и все им такие: «Эй! Куда ты собралась, тварь?» Ну, или не тварь, ну, или просто сиди дома, не выпендривайся, а они такие набирают смелости и уезжают в разные всякие части мира.
Я все время куда-то уезжала, мне кажется, первый раз, когда я услышала «И куда ты поехала, тварь?» Ну, конечно, без твари, правда, потому что это был мой папа.
Дочь, он добавил.
Да, 17 лет я решила поехать учиться в Москву. И вот это, мне кажется, первый раз, когда я встретилась с этим, типа, и куда-то собралась, дома и так хорошо, а кто тебе там поможет, и вот эти все дела.
Стоит добавить, что ты из Кемерово.
Да, я из Кемерово. Из Сибири. На тот момент моя мама, с которой я жила, уже жила в Китае. Наверное, ей тоже часто задают вопрос, куда она собралась. Но мне кажется, вот это такой первый был шаг, когда встретилась с собственным решением и, с другой стороны, с каким-то неодобрением. Но плюс еще и поддержка моей мамы. А потом я уезжала в Бразилию, в Марокко 2 раза, во Францию, волонтерить на французских фермах и вот в Швейцарию. Ну, наверное, всего этого забавно, что когда ты уезжаешь в какую-нибудь классную страну, типа не где там мусульмане и арабы, которые якобы хотят тебя в паранжу и жениться, все такие: «О, ну прикольно, ну классненько». А когда едешь в какую-то такую менее популярную страну, типа, ну, Бразилия, она далеко, поэтому тоже, зачем тебе это надо, что там будешь делать? Ну, с Марокко тоже понятная история, типа там: «А как же так? А как жить с этими мусульманами?» Блин, вообще нормально, классные ребята. Марокко очень такая продвинутая страна в этом плане. Ну и в Швейцарию, собственно, тоже. О, Швейцария. Но сейчас, наверное, с удивлением некоторых от моих друзей я встречаюсь. Ну, вообще там от людей, типа: «Блин, тебе 27 лет, нахера тебе ехать учиться во Францию, там, на какой-то язык на полгода, как ты потом будешь работать, на какие деньги ты будешь жить?» Много вопросов.
По каким причинам ты каждый раз выбирала эти страны, куда уехать, и почему возвращалась обратно?
Ты меня вынуждаешь рассказать про мужиков.
Естественно.
В Марокко я ездила на волонтерскую стажировку.
Вот, не мужики уже дело.
Да, сначала все началось хорошо. Поехала в детский лагерь делать с другими международными волонтерами. У нас было 14 человек из 12 стран. Было очень круто. Вот, и было куча марокканцев. Я прям там благополучно через неделю влюбилась. И все начало развиваться. Было так здорово. И после 2 месяца я такая думаю: ну, пора уезжать, как бы. Ездила на полгода в Москву. И потом, в общем, снова вернулась. Но Я, в общем, думала об этом, когда шла сюда, что хоть я и уезжала, у меня были парни, и в Бразилии тоже, и вот в Швейцарии, но при этом я всегда уезжала, имея, там, не знаю, работу или какой-то свой план. То есть, когда я приехала второй раз в Марокко, переехала уже на профессиональную стажировку, я пошла работать преподом английского, у меня своя зарплата, вот у меня квартира, я, типа, самостоятельная. Парень там был, да, он был стимулом, но при этом я сама туда отправилась, mm-hmm. на третьем курсе. Всем было очень странно, какого хрена, типа, у меня учеба, а ты какой-то парень, ну, в общем,
надолго забавно. Ты вот второй раз уехала?
Ну, 4 месяца. В универе у нас можно было брать полгода, типа, удаленной учебы, ты делаешь какие-то задания онлайн, потом приезжаешь, сдаешь сессию. И все такие, вот, какого хрена, сиди тут, учи нормирование оплаты труда, какой тебе там Марокко. А, ну да, в другой раз, в общем, я уезжала в Бразилию. А я как-то ездила сначала на курс французского, познакомилась там с бразильцем, мы ее задружили, и через полгода я решила, что надо бы съездить в гости. Съездила в Бразилию, и он такой, а переезжай ты ко мне. Я все еще учусь в универе, уже на, по-моему, на 5-м курсе. А почему бы и нет? Вот у меня 90 дней без визы, ну как Латинская Америка. Я поехала туда еще на... Получается, на 3 месяца после своего одномесячного визита. Я вернулась на полгода, постажировалась, в России поработала. И потом такая, ну все, мне уже дописывают диплом в этом году. Все, пойду, попишу диплом в Бразилии. Вот, ехала в Бразилию, писала свой диплом. Меня все, кстати, спрашивают постоянно, типа, а как твои родители? Я не знаю, что у них в голове, но они нормально. Ну, типа, всегда вообще, как бы мама такая, ну да, классно, интересно.
Человек, который переехал в Китай жить?
Да-да, сколько ей было? Мне кажется, 40. Да, 40 мама переехала жить в Китай. Сначала, после того, как я вернулась, я сгоняла волонтерить на французских фермах.
Ты так писала об этом, как вы булку там эту разламывали посреди каких-то полей, и про этих мужиков, и про сыр, и я прям думала, что это идеальное времяпрепровождение.
Блин, было реально круто вообще. Я когда вспоминаю такие какие-то самые счастливые моменты в моей жизни, вот у меня там прям произошел один из самых счастливых моментов. У людей был типа свой гестхаус и свой большой огород, в котором они выращивали, внимание, шафран и ягоды годжи. То, что дороже всего. И я, в общем, окучивала там шафран, подрезала веточки у ягод годжи, чтобы они хорошо росли. Это Прованс. Я такая лежу на шезлонге перед бассейном, вокруг там цикады стрекочут, уже ночь, я смотрю на звезды, думаю, господи, вообще как круто, я так счастлива от этого. И мне реально было так хорошо просто со всем, что происходит со мной, что да, я там тяпкой окучиваю шафраны, да, я устала, у меня там, не знаю, аллергии была, периодически какие-то травы, еще что-то. Я спала по полдня, в общем, все время от жары. Но мне было так круто. Простая и счастливая жизнь, и главное, что с хорошими людьми.
Это самое важное, что я видела в твоих текстах о том, что я как-то там ела.
Да, но вообще французскую культуру очень про поесть и про попить. В первом месте, когда я сначала приехала, мы просто выпивали по бутылке алкоголя за каждым приемом пищи, кроме завтрака. И дедуля такой, а еще у меня есть домашний сидр, а еще у меня 2 бутылочки вина. Дедуля, у которого типа 3 поместья в 1 деревне. Ну, в общем, все у него нормально там, с винными погребами. Много сыра, то есть прям тарелка там из 4-5 сыров, там камамбер, морбье, бри, грюйер, в общем. И вот в Провансе, где я жила, там мужчина Бруно, он до этого работал шефом в ресторане в Марселе, каком-то там, по-моему, с мишленовской звездой даже одной. Он очень круто готовил, и я так там жрала просто. И по фоткам прям видно, что после 2 недель провать, я такая типа, о, щеки, бока. Да, в общем, я поволонтерила, да, и вернулась в Москву, такая, надо поработать. Пошла в корпорации, в консалтинг, в Эрнст энд Янг, в Делойт. Потом я ушла в Марс, в котором на совершенно новую профессию, на e-learning-специалиста, как я сейчас уже называю, instructional designer. Я поехала в отпуск в Париж и встретилась там внезапно с парнем, с которым мы до этого 1,5 года назад случайно тоже познакомились на каком-то пикнике. И мы такие, эй, ну, как кто тебе нравишься? Ну, не таким текстом. Так было еще хлеще, он сказал, типа, не хочешь сегодня у меня переночевать? Я такая, ну, можно. Кажется, наверное, это об этом как должно быть стыдно говорить, но вообще нет. Все сложилось очень классно. Это был итальянец, он работал на тот момент в Швейцарии. У нас все завязалось. Я такая через пару дней, а давай к тебе в гости приеду. И, в общем, забила все свои парижские планы и поехала к нему в гости в Швейцарию. И после этого у нас начались отношения. Я перешла на удаленную работу, была еще в Москве, и потом поняли, что надо переезжать. В 2019 году, в феврале, я переехала в Швейцарию полностью со своими вещами, со своей удаленной работой. Так что опять, хоть мужик, но я была со своей удаленной работой, со своим решением и со своим планом.
Но потом ты пошла работать в Скотч.
Да, я поработала, пожила там, хоть и за скидками на суши, потому что очень дорого жить в Швейцарии, с московской зарплатой, ну, с такой среднемосковской, как бы у людей разные московские зарплаты.
Да, что ты вкладываешь в среднемосковскую удаленную зарплату?
Ну, где-то, типа, 1000-1200 евро.
Ага.
На них сложно жить в Швейцарии. Понятно, что мой молодой человек не поддерживал, путь из нашей квартиры, но все равно, там, не знаю, сходить в кафехи или в рестики, как в Москве, такой, типа, а, пойдем встретиться в ресторан. И ты такой отдаешь за один поход в ресторан 3500 или там за кофе 1500, такой, а, может быть, я дома посижу. Может быть, винишко в супермаркете купим любого за 5 евро. Пожила, поняла, что надо менять работу, хоть мне очень нравился Skyeng, я работала в Skyeng, делала курсы, онлайн-курсы для сотрудников, и пошла работать в Swatch по знакомству, так сказать. Но вообще в Европе лучше работают рекомендации, когда тебе кто-то рекомендует на работу, отправляет твое резюме, и меня быстро взяли где-то за неделю, мне кажется.
Потому что у тебя была вот эта вот приписка, что ты в гражданском браке с человеком, у которого рабочая виза.
Да.
Потому что, мне кажется, важно тоже об этом сказать, что ты не можешь просто приехать с туристической визой и устроиться на работу в Swatch.
Да, я бы сказала так, что я швейцарин, не встречала ни одну русскую девушку, которая не замужем и которая там живет и работает. Но вот русских парней я вообще не встречала в Швейцарии.
Даже в ЦЕРНе?
Ну, в ЦЕРНе я лично с ним не общалась, да, там есть несколько русских, но мне кажется, они какие-то очень умные. Очень
так
умные. Ну, то есть это исключительные какие-то люди. Из-за того, что Россия не платит за то, чтобы быть членом ЦЕРНа, берут только тех людей, которые с какие-то аффилированные организации, типа я училась там в Брюсселе, и поэтому прохожу стажировку в ЦЕРНе, вот так. Или какие-то реально очень умные люди, там есть, по-моему, из МГУ какие-то люди, у них там на двери картинка МГУ висит.
Как рассказать тому, кто не знает, очень коротко, что такое ЦЕРН?
Если меня будут слушать мои одноклассники, я училась в физмат-классе, они меня этого не простят. Ладно, ЦЕРН, значит, это Европейский центр ядерных исследований. Там есть большой адронный коллайдер, на нем есть разные там эксперименты, и, в общем, люди пытаются понять, из каких материй, как создалась Земля, планета, жизнь. Они там сталкивают частицы и смотрят на реакции. Анализируют эту информацию, собирают ее, анализируют. То есть там есть не только физики, как многие думают. Вот мой парень, мой айтишник, он как раз занимался тем, чтобы собирать информацию с вот этих столкновений частиц, в основном анализировать, собирать. На удивление, там есть очень много классных ребят. То есть кажется, что это просто задротленд, но нет.
Реально. Да, звучит как задротлом.
И правда, сначала реально так думаешь, что там очень много людей, которые вообще не обращают внимания на то, как они выглядят, но они очень в науке и очень в своем деле. Но есть и крутые люди, которые гоняют на мотоциклах, курят траву. Наверное, помогает открывать что-нибудь. Да, есть классные люди, у них много интереса, с ними есть с чем пообщаться, очень много иностранцев вообще отовсюду. Все приграничные города, очень же смешно. Кто-то там, как мы сначала работали, ну, то есть он работал в Швейцарии, а мы жили во Франции. Потом мы переехали в Женеву, соответственно, каждый день ты либо просто пересекаешь границу, ну, 20 минут типа на машине от дома до работы.
Ну, сейчас скажу супер очевидную вещь, что путешествие за границей, жизнь за границей — это очень разные вещи. Ты же раньше была в Европе тоже, посмотрела, гуляла, что происходит, а потом только приехала и живешь. Прикинь, ты пожила в Африке.
Да.
В Африке. Ты пожила в Латинской Америке. Я почти не попутешествовала, пожила.
Но сначала, я помню, меня много что бесило, вообще мне не нравилась Женева. Ну, такой город специфичный. То есть он, с одной стороны, классный, очень международный, с другой стороны, маленький, там всего 200 тысяч человек, именно в самом городе, в кантоне Женева, типа в Женевской области. Там где-то.
Как Житомирская звучит.
Там, да, до полмиллиона. Ну, в городе как бы 200 тысяч, это как бы в три раза меньше, чем Кемерово, из которого я, что удивительно. Но в Женеве есть ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест, ЦЕРН, там еще куча всяких международных организаций. Люди постоянно сидят дома, такое ощущение, не выходят после вечера на улицу.
С такими-то ценами, конечно.
Блин, почему я не догадалась? Да, они сбегали, типа, за сушами в супермаркет в 6 вечера, когда скидку наклеили 50%. Много вообще мелочи бесило. Я забывала, например, включать кнопку на светофоре, чтобы перейти. И как идиотина стояла просто по 2, по 3, по 5 минут иногда. Плюс я не так хорошо знаю французский, типа, я не advanced, как в английском. Я много ничего не могу говорить, выражать себя. Я потеряла телефон, ходила в полицию, на пальцах объясняла, что со мной произошло, где и как искать. И было, ну, реально сложно. Вот ты начинаешь сталкиваться с тем, что ты уже не турист, тебе все улыбаются. Надо говорить на местном языке. Не можешь говорить на местном языке, ну, как бы, сорян. Но при этом, по сравнению с Францией, мне кажется, в Женеве все-таки привыкли к иностранцам. Часто могут перейти на английский, но франкоговорящие люди, франкофоны, не любят это делать.
Ну, как и во Франции, собственно.
Ну, во Франции вообще они будут очень долго упираться перед тем, как говорят на английском, тут еще ничего. Ну, мне явно понравилась международная атмосфера, среда, это очень классно, это то, что я ждала. То, чего я не ждала, это бюрократия и коробочность. Мой личный взгляд, что в Швейцарии ребята такие очень процедурные и коробочные, то есть это делается так, система работает так. Никто не выходит из системы. Выходит из системы, для вас это не работает, все, до свидания. Вот эта бумажка и эта бумажка. Вот приходите сюда и сюда. И с этим мне было очень сложно, потому что в России ты все время такой, ну, какие-то многоходовочки. Ну, вот этот майндсет российский, его как надо перестраивать, чтобы встраиваться в систему. И это выбешивает. Меня многие спрашивают, сталкивалась ли я каким-то расизмом или чем-то таким. Вообще ничего такого не было. Я думаю, что это тоже Швейцария, потому что она сама по себе такая очень разнообразная. Там много культур изначально.
Мы обсуждали про отношения типа, к славянским девушкам, которые приезжают, и все такие накрашенные.
А, да-да-да. Да, это интересно. Это плюс еще в рамках ЦЕРНа, тут как бы тоже надо, наверное, понимать, что поскольку это, ну, около Задротленд, там люди очень обычно одеваются, типа джинсы, там, джинсы, майка, кофта.
Задротлендская область.
Да-да. То есть ничего особенного. Люди там не привыкли сильно об этом заботиться. Ну и в целом в Европе как бы такое очень отношение легкое к тому, как ты одеваешься. Слышала из разговора о том, как вот есть одна девушка русская, слишком сильно одевается, как типа overdress. Ну вот она такая в платье, типа или на каблуках, или накрашенная. Ну а что в этом такого? Типа, ну человек хочет заботиться о себе. Ну, ему там нравится хорошо выглядеть. И я просто сама-то тоже как бы не оттуда, и поэтому часто тоже как-то хорошо по их меркам, типа overdressing. Да, есть у некоторых людей такой стереотип, что Западная Европа, девушки оттуда...
Восточная,
да. Прошу прощения, Восточная Европа. Да, девушки типа так одеваются как-то, ну вот, слишком или красятся, и что их сразу видно. Ну вот у девушек предрассудки на эту тему, у парней, мне кажется, меньше, потому что они потом такие, ну да, вроде, может быть, и приоделась, но мне это нравится, и все, и пропадает.
А чтобы как-то связать друг с другом разговор о внешности русских девушек в ЦЕРНе и Машину историю про поиск жилья во Франции, я возьму небольшую паузу и попрошу вас поставить всякие звезды, лайки этому подкасту, если он вам нравится.
У меня есть хорошая знакомая в Париже, она там же 5 лет. И вот хорошая знакомая, она с другой девушкой сделала курс. Они типа обе блогеры, учёба, работа во Франции. И, в общем, я слушаю их курс и слышу такие вещи. Если вы не учились в 3 топ-школах Парижа, то изначально у вас там будет зарплата на 1000 евро меньше. Типа, например, даже на стажировке. Или вот если потом через 10 лет вы дорастете до какого-нибудь топ-менеджера, перед тем, как назначать на топ-менеджера, у вас спросят, а в какой вы школе учились, типа, в этой топ-школе. Или даже если ты будешь снимать квартиру и покажешь себе, типа, свой, ну, профайл, там же надо, как, когда снимаешь квартиру, как на работу подаваться. Типа все документы, там, что ты платишь налоги, что есть зарплата, вот, что ты учился там, то, что у тебя такое гражданство. Реально, как на работу вообще, может быть, даже еще сложнее иногда. И у тебя тоже спросят, посмотрят, в какой ты школе учился. Ну, типа, школа — это университет, просто во Франции котируются школы, нежели государственный университет.
А, словом, школа, ты шифруешь какой-то частный университет.
Да, потому что там, типа, вот это как бы высшая школа, как у нас там, не знаю, есть высшая школа экономики, хотя она государственная, вот там, типа, эти высшие школы, они не государственные и считаются крутыми. И, в общем, я так и думаю. А я, как бы, девочка из Кемера, которая училась в МСИ. Как бы я считаю, что там все, чего я добилась, за счет своих компетенций, за счет там опыта в ISIC и за счет компаний, ну, больших компаний, в которые я сходила, поработала, получила строчку резюме, получила опыт. И я такая думаю, блин, вот мне вот этот вообще весь мир, в котором смотрят только на мое CV и на то, могу ли заплатить 20 косарей за семестр учебы, не за семестр, за год учебы, мне он вообще такой мир нужен.
20 косарей евро, естественно.
Конечно. Ну, там, 20, 50, 16, разные цены. Я сейчас пребываю, конечно, в таких раздумьях о том, как вообще мне будет житься в этом мире и почему я так хочу. С одной стороны, я очень люблю французскую культуру, язык. Мне нравится там определенный стиль жизни. То есть у них есть расслабленность, есть вот... У них есть art de vivre, типа вот искусство жить, наслаждаться, пожрать хорошо, винца попить, там, в Прованс сгонять. То есть классная страна, красивая. И если общаешься с людьми, то у меня был хороший опыт общения с людьми, такой близкий, и люди, не знаю, не кидались меня стереотипами, ну, очень хорошо встречали, тепло. Поэтому у меня есть хорошее впечатление. И я вот не знаю, как оно будет, когда я реально приеду вот во Францию. Это ладно, там толерантная Швейцария, разнообразная, многообразная, куча людей, международная организация, а Франция больше такая закрытая. Она очень защищает там свою культуру, свой язык. С одной стороны, это как бы классно и похвально, но с другой стороны, я отчасти немного побаиваюсь сейчас о том, как это будет. Легко мне будет найти квартиру, потому что я русская. Или о том, как, например, я сейчас ищу квартиру, а мне разные мужики пишут очень странные сообщения. Вот на днях мне один мужик написал, типа, ой, ты ищешь квартиру? Я пишу, да, у вас что-то есть. А я ищу в основном комнату. Потому что, ну, в Европе же когда сдают, типа, у тебя есть комната и еще зал большой, и кухня. И это удобнее, чем маленькую крошечную студию за эти же деньги. И он мне говорит, ну, если ты будешь со мной спать, я могу тебе, типа, предоставить бесплатно комнату.
Спать, в смысле?
Ну, типа, да, типа, сексом заниматься. Я такая думаю, блин, это вообще нормально.
Ты человек по-серьезно тебе это пишет?
Да, прям вот в WhatsApp у меня есть скриншот. Типа, ну, если ты будешь со мной спать, я предоставлю тебе комнату. Ну, даже если он как бы не секс имел в виду, а просто не спать в одной кровати,
мне тоже как бы не меняет дело.
Мне очень хочется. Или там другой чувак, который мне написал, ну вот если ты будешь, типа, бэйбиситить моего ребенка 8 дней в месяц, то я тебе предоставлю, типа, комнату. И я такая подумала...
За деньги все еще?
А, нет, бесплатно, бесплатно. Я такая подумала, ну, в целом 8 дней, может быть, еще ничего, надо уточнить. Ну, я подумала, ладно, если куда-то ходить бэйбиситить, то нормально. Он говорит, нет, типа, мы все вместе живем, типа, я и двое моих детей, одному 3, другому 9. Я такая, ну нет, спасибо, это не то, что я ищу, как бы я там буду искать работу, хочу быть открыт для возможностей. И я решила ответить вежливо. И он начал, в общем, давить и писать мне, типа, ну, а может быть, обменяемся фотографиями? Я говорю, нет, спасибо, мне это неинтересно. А у тебя кто-то есть? Я говорю, слушайте, я не ищу отношений, нет квартиры, ну, как бы, спасибо, до свидания. Он говорит, ну что, я тебе совсем не нравлюсь? Я такая думаю, блин, чувак, что с тобой? Что такого вообще? Ну, может быть, ты оставишь мне хоть какую-то возможность?
Что происходит вообще?
Я вот этого вообще не понимаю. Это потому, что я девушка, это потому, что я славянка, это потому, что я, не знаю, ищу квартиру, комнату за 500 евро. Что? Вот как бы, что дает людям право так со мной себя вести?
Я немножко, честно говоря, в шоке даже. Я не думала, что такое бывает.
Один чувак мне позвонил по видеозвонку в WhatsApp. Просто вот вообще ни с того, ни с сего. Я так думаю, что происходит? И просто положила трубку. Я написала ему, типа, вы мне по поводу квартиры там звоните или что? Больше ответа не было. К некоторым вещам я не готова. Я реально не готова, что кто-то мне будет спрашивать, не хочу ли с ним потрахаться постоянно. Вот. К этому я реально не готова. Хотя я написала себе там, план социализации, скачать Tinder и типа сходить на там 10 свиданий. Просто мне интересно, и это прикольно. Я слышала от многих, что типа если ты как бы нормально там выбираешь, то очень хороший парень. Но теперь я реально сомневаюсь, стоит ли это делать. То ли это предупреждение, то ли это такое поведение, то ли просто везде есть мудаки. Мне непонятно.
Да, совершенно для меня какая-то потрясающая история. То есть я была готова к такому, когда ты идешь где-то по абсолютно там богом забытой кубинской деревне, делая скидку на то, что они никогда не видели или очень мало видели иностранцев. Mm-hmm. Они, скорее всего, не очень хорошо или вообще не образованные. Они, скорее всего, не очень много зарабатывают, не очень много видели. Там они не очень вообще понимают, что, возможно, это некультурно кричать, типа, я прямо сейчас.
И какая-то говорит, так делали?
Ну, естественно, это же Латинская Америка. Это неприятно, но для меня это не шок. То есть это типа такая данность, с которой нужно было как-то работать. То есть там есть волшебная, прекрасная Аргентина и Чили, особенно на юге, где все немецко-скандинавские, и там никто вообще тебе. Ну, и есть там типа Рио-де-Жанейро или... Куба.
Блин, в Бразилии, мне кажется, предложение, типа, заняться сексом, это как круг пожатия почти
у них. Да, я разговаривала с ребятами.
Проявляют свою симпатию.
Да, я разговаривала с чуваком на пляже в Рио час, при том, что я не знаю португальского, а он не знает ничего другого, кроме португальского, но мы общались с испанским, с португальским, типа, более-менее как-то там мочуются, и вот мы общались вот на каком-то таком вот суржике непонятном. И долго очень разговаривали, что ко мне привязался, но он был таким не мерзким. И вот мы с ним разговаривали. И мне не очень нравится, когда мне вслед, типа, кричат там, у тебя там, не знаю, жопа, не жопа. Ну, я некомфортно себя чувствую. Он такой, погоди, а как?
А как надо?
А как я смогу показать, типа, девушке, что ее вид мне нравится? Как это можно по-другому сделать? По-другому как-нибудь? Он такой, погоди, а тебе только вслед мужчины кричат?
Это интересный вопрос.
То, что я замечала, было обычно да. Он такой странный, потому что у нас и девушки кричат вслед, и мужчинам, и девушкам. То есть, типа, не обязательно они могут быть там, не знаю, лесбиянками или там бисексуалками. Они просто типа, эй, ты там, соска, у тебя классная жопа. Просто вот это как бы такая форма социального одобрения какого-то. И он такой, погоди, а если тебе нравится человек, ты что, не будешь ему качать след?
Что надо подойти, что-то ему сказать?
Я говорю, знаешь, я даже, ну, с очень малой долей вероятности я подхожу и скажу, там, мой парень, это классная жопа, я скорее скажу, что у него красивая улыбка. Не знаю, или что мне нравится его вкус музыки. Он такой, блин, русский такие странные вообще.
Ну да, потому что, не знаю, у нас какое-то выражение интерес к телу, он скорее ассоциируется с сексуальным намерением.
Так, а у бразильцев как?
Ну да, да, наверное, вопрос в том, как мы к нему относимся.
Вот. Отношение к социальному сексу... нет, сердце, я не могу. Просто я по-русски еще не говорила.
Как приехала.
Да. Про секс. Он говорит, у нас часто люди сначала целуют тебя, а потом спрашивают твое имя. То есть это настолько вот, ну, нормальный способ приветствия. «Эй, я засунула свой язык тебе в рот, а потом узнаю, за такие лет буду с тобой вообще не узнать лишнюю информацию в виде твоего имени».
Да, я, кстати, такое на карнавале видела, когда была в Бразилии на карнавале, и реально люди на улицах вообще такое вытворяют, просто подходят друг к другу, начинают целоваться, потом, не знаю, уходят куда-нибудь в кусты, и, не знаю, все друг друга трогают, обнимаются. Я считаю себя толерантным, открытым человеком другим культурам, но мне вот это вот реально too much, мне прям вот это не подходило, я такая на карнавале своим парнем говорю: «Ну, может, мы пойдем домой, здесь только много потных людей, пьяных, и пахнет пивом и мочой». А он такой: «Эй, самба! И все так классно». Я такая: «Хочу домой».
Пахнет пивом, мама, чего это?
Да, это все, чем пахнет на улице в Сальвадоре на карнавале.
В Сальвадоре были.
Это самый развратный карнавал там, да? Он у Сальвадора.
Класс.
И, соответственно, карнавал, да, там самый дичайший. Это как бы не самое вот это прекрасное с перьями, а это прям жесткое пойло и двухэтажные, трехэтажные автобусы со всякими бразильскими певцами.
Ну да, насколько я знаю, что на севере, вот там же ночь много именно выходцев из Африки, что там карнавал, он такой больше животный такой, что если в Рио это больше шоу, на юге это что-то такое тоже артистическое. Уругвайцы очень сильно гордятся своим карнавалом, я считаю, что у них самый лучший карнавал вообще, вообще на континенте, потому что у них там артисты, вот это все.
Шоу Сирк дю Солей.
Да-да-да, а в Сальвадоре это все.
Так и есть. И для меня, маленькой белой девочки, это было очень странно.
А как ты Сальвадор вообще? Я когда туда приехала, мне было очень странно. Никогда не думала о том, что, оказавшись не в Африке, Гаити, какие-то такие страны, что я могу попасть в социум, где все только под 100% людей темнокожие. Они такие какие-то классные. Мне, короче, казалось, что люди там очень открытые и такие вот, ну, какие-то простые.
Ну, вот мой парень тот, он как раз был, он Сальвадор, он есть, он темный. Ну, вот, мне кажется, у них есть несколько таких степеней, мне кажется, того, насколько ты темный, от смеси родителей зависит, там тоже от региона. И поэтому я, наверное, привыкла к вот тому, что он темный. Вот, типа, Бразилия для меня — это темный человек. Типа, темный цвет кожи. То есть я видела в Марокко разные африканские культуры, видела во Франции, в основном, наверное, иммигрантов из Африки, и в Бразилии. И чем отличается Бразилия? Тем, что они такие веселые, незамороченные, и они легкие. Конечно, там тоже есть, там, не знаю, и бедность, и все такое. Там много, не знаю, культуры там, тела и телесности, и все там, то они танцуют, то они на пляже, то они занимаются спортом. В общем, очень много классных людей. Ну, я все время рассматриваю людей, вообще, я обожаю их смотреть, они на меня тоже. Потому что, мне кажется, редко там все-таки настолько белые люди встречаются. Да.
Ну, да.
То есть я еще приехала, вообще не загорела зимой.
Еще глаза светлые, это же.
Да, и глаза у меня голубые, я вся вообще белая-белая из Сибири. Просто меня солнце отсвечило, мне кажется, первую неделю на пляже. Я, конечно, сгорела тут же. Я не знаю вообще, что Бразилия на самом деле, потому что я была в Сальвадоре, в Сан-Паулу и в Рио. Везде совершенно разные люди. Но для меня все-таки, наверное, больше Бразилия — это какие-то темные танцевальные оттенки. Ну, наверное, тоже из моего опыта. Ты узнаешь культуру много от человека, с которым ты находишься. Мой парень, он постоянно играл дома на гитаре. Мы могли просто идти по улице, и он такой: «А, давай-ка потанцуем». Я сначала вообще офигевала от того, как они реагируют на ситуацию. Он берет, начинает что-нибудь там с ноги на ногу переминаться, там танцевать. И он такой, типа, вообще easy going, все хорошо, хочу танцую. Ну, он очень такой высокий, такой подкачанный, в общем, эффектный. И ему все сходит с рук. Да, поэтому для меня Бразилия какой-то не такой осталась прикольной. Но мне не очень нравилось, например, жить в Сан-Паулу. Мне кажется, вообще скука смертная в Сан-Паулу. Уж если в Женеве там, допустим, я говорю, что люди не выходят там после 7 вечера на улицу, то, блин, Сан-Паулу, не знаю, все либо только в барах, мне кажется, сидят, а я такой небольшой фанат, все время в бары. Мне бы там осознанность перефлексировать, курсики проходить. Они такие: «Какие курсики? У нас во все воскресенье, типа, фижуада, жрем бобы с мясом и рисом и танцуем самбу». Я такая: «Ну ладно, жрем бобы». И скучала там частенько.
Но там еще не очень много же зелени.
Да, в Сан-Паулу вообще мало зелени. Много домов. А мы еще жили под Сан-Паули.
Под Сан-Паули?
Да, Сан-Паульская какая-нибудь Одинцова, не знаю. И там вообще не было зелени, там было такие около фавеловские дома вокруг.
Это ближе к океану или наоборот ближе туда?
А, нет, в континент. Ближе к континенту. Ну, там где-то, не знаю, полтора часа до города. И меня в автобусе спрашивали: «Девушка, вы не потерялись? Вы уверены, что вам туда? Как белая девушка может туда ехать?» Как бы либо на машине, либо не просто не едьте туда. Вообще, иногда удивляюсь, насколько у меня, кажется, нету, не знаю, какого-то страха, что ли. То есть у меня была история, когда я ночь в Стамбуле провела. Первый раз приехала в Стамбул, там мой хост не отвечала мне, и я пошла всю ночь, типа, шарашить по Стамбулу, когда я жила в Марокко. Мне надо было выехать из страны, типа, на 3 дня. Вообще, где страх, где что у меня? Не знаю, в Бразилии тоже ходила, там, через какие-то подворотни, вот наши под Сан-Паули, там, через мост. Блин, какой через мост вообще? И, ну, тебе, мне кажется, это знакомо, потому что ты, блин, ты же была еще и не там, в Латинской Америке.
Ну, сразу сыкотно.
Да, сыкотно. Но, да, должно быть. Я не знаю, вообще не помню, когда мне было последний раз сыкотно. Потому что Швейцария — это вообще
душечка. И в Москве очень хорошо.
И в Москве тоже хорошо. Ну и тьфу-тьфу, со мной не раз не случалось таких ситуаций, чтобы... Мне кажется, это дает мне каждый раз какую-то такую уверенность, что я... Да, куда? Куда сейчас едем? Так, мы едем на ферму, едем там через какие-нибудь поля и огороды, поехали. Так, какая у нас там страна? Так, Стамбул. Ну ладно, едем в Стамбул. Марокко, арабы, мусульмане, ничего страшного. Окей, вперед. Но мне кажется, помогает умеренное доверие к миру. Помогает просто в нем быть, спокойно находиться, без тревоги, что-то новое пробовать. При этом я, например, очень чутко всегда сканирую, что происходит вокруг. Не знаю, сколько людей, что они делают, кто, насколько близко кто-то ко мне подходит. Если кто-то там, не знаю, эмоционально начинает реагировать, там, есть какая-то ссора. Я всегда это все сканирую, быстро ухожу или там ухожу в какую-то другую стаю. И мне кажется, это естественное чутье, оно очень помогает. Просто есть такие, мне кажется, на улицах иногда тоже смотрят и ищут каких-то жертв. Я прям тоже их иногда идентифицирую, такой, так, мне сюда, я отвожу глаза, я быстро ухожу, и все. И поэтому, ну, мне кажется, я не попадаю в такие ситуации. То есть многие спрашивают, там, или тут тоже кто-то мне сказал, вот, как же так, там, человек один, там, девушка одна. Блин, нормально, взяла, пошла, вокруг всегда есть какое-то общество, которое тебя, если что, тоже поможет, защитит. Ну, если это адекватная какая-то ситуация, все же понимают, там, если на тебя накинулся, тебе кто-то поможет.
Слушай, а если вот говорить об отношении к тебе как к женщине и сравнивать, например, Марокко, Бразилию и Швейцарию, ты чувствовала ли разницу какую-то? Я сейчас пытаюсь как бы такой феминистический аспект типа задеть немножко. То есть, конечно же, все, что мы знаем о Европе, что там типа все такие супер равноправные. Бразилия хз, потому что на моем опыте там сильное феминистическое движение, но все равно очень много такого и объективизации, и там, ну, короче, всякого. Про Марокко не знаю ничего, но есть какие-то стереотипы, да, что мусульманская страна, и там женщина — это вещь и так далее.
Ну да, про Швейцарию, мне кажется, нечего особо сказать. Европа, все нормально, толерантно. И... Ну, у меня не было таких ситуаций, про которые можно было рассказать, они были таким референсом.
Ну, а ты чувствуешь, допустим, разницу между Россией и Швейцарией? Ну, давай Москвой возьмем, понятно, Россия большая.
Ну, в плане феминизма, мне кажется, там парни, ну, вот те люди, с которыми я общалась, они в целом как будто изначально, ну, девушку больше наравне ставят. То есть я очень редко, ну, была в каких-то ситуациях, когда они такие, ой, ну это же девочки, вот этого вообще не было. То есть даже мне иногда хотелось бы, чтобы мне сказали, ну, она же девочка. Я такая, бля, тащу в свой чемоданище. Мне папа руку подавал, мне какие-то мои парни в России, ну, не знаю, в школе, за мной ухаживали, мне подавали руку, вот, когда я там выходила, открывали дверь. А, иногда такие мелочи в Европе просто даже как бы, ну, типа, блин, что, сама открыть не можешь? Тебе никто этого не говорит, но никто этого не делает. И ты такая, ну ладно, все сама. Вот, с одной стороны, это прикольно, все сама, и в многих ситуациях как бы и не хочется под кого-то там подминаться. Ну и вот мой парень, например, он такой, я готовлю, я люблю готовить, он мог сам всегда приготовить, нет такого типа, вот, когда ты придешь с работы и приготовишь мне пожрать. Вот мне это вообще не надо, мне такое не нравится, я рада, что у нас было не так. Он мог за меня заплатить где-то, но чаще мы там, не знаю, сразу поделили бюджетом, пропорционально нашей зарплате. И такие были современные европейские пары. Мой опыт в Швейцарии равноправие ощущается больше. Хотя один раз он сказал, что типа мы будем тащить шкаф на 5-й этаж, типа, и мы забрали шкаф, типа, какой-то использованный уже, чтобы в новую квартиру заехали. И он такой говорит, ну, я, типа, не позвал друзей, будем, типа, сами тащить шкаф. Я такая говорю, ты что, обалдел? Говорю, я не буду искать никакой шкаф. Говорю, я же девочка. А он реально не понимает, что это значит. Я говорю, ну, я же девочка. Он говорит, ну, он же тяжелый. Я такой, ну, и что? А мы такие примерно по росту примерно одинаковые, он чуть выше меня. И я реально не могла ему объяснить, что это ненормально просить меня тащить с ним шкаф и потом, как бы, собирать эти части шкафа, потому что он тяжелый. И вот это вроде бред, ну как бы я реально не могла человеку объяснить, мы очень поссорились на эту тему. Марокко. Да. Но Марокко — это вообще, конечно, отдельная тема. Там, я думаю, что там все проще в плане, не знаю, сравнить какую-нибудь Саудовскую Аравию, может быть, и потому что там скорее на тебя смотрят как на лакомый кусок. Ну, то есть скорее не осуждение, а лакомый кусок. Ну, или там, мне, когда шла на работу, ходила все время по одной и той же улице от своего дома до работы, и мне очень часто кричали что-нибудь вслед, прям частенько. Один раз, по-моему, только был прям какой-то нахальный, когда шел человек со мной рядом, повернулся ко мне и начал мне какую-то грязь говорить. Не знаю, звучало это не очень, по его лицу тоже было понятно, что он говорит какую-то хрень, какую-то абьюзив, но я что-то ему там ответила, не помню. А молодежь воспринимает тебя нормально, типа как друга, вот мы просто общаемся, нет никаких предубеждений. При этом есть такое очень бережное отношение к девушкам, я бы сказала, и, ну, такое опекание. Но при этом, например, мой парень, он мне там говорил: «Ты больше 5 минут говорила с каким-то парнем». Типа, ты что, хочешь с ним отношения? Я такая: «Ты чего?» Я просто с кем-то пообщалась. Это была какая-то общая конференция, на которой мы пришли, там, от Айсика. Я не понимала, как с ним быть и как объяснять человеку вот с такой культурой, что как бы это просто нормально. А я в целом такая очень улыбчивая, всегда со всеми так добро общаюсь. Иногда я оставляю впечатление, что я очень человек заинтересована, это правда. Чаще у меня нет таких намерений, чем у меня есть. И поэтому в Марокко, ну вот да, просто люди на улице могут на тебя смотреть. Почему, я не знаю, я не смогла бы там дальше жить, потому что на меня так все время все таращили. И ты идешь все время под лупой. И так классно, когда ты вообще не под лупой, когда никто тебя не смотрит. Понимаешь, да?
Да, я приехала в Москву, и я даже, мне кажется, мы с тобой это обсуждали в прошлый раз, что я уже думаю: «Господи, когда я вернусь в место, где меня никто не будет смотреть». Не то, что плохо смотрят, а просто, ну вот видно, что я такой как бы инородный объект, и за мной следят. И я так и вернулась в Москву, и я понимаю, что никто на меня не смотрит, я такая: «А что-то никто не смотрит?» И это было прям удивительно, потому что я уже перестроилась на такой режим жизни, блин, сколько я была... Ну, почти 2,5 года в месте, где постоянно меня смотрят. И тут я вернулась, и, ну, конечно, я обрадовалась, что меня никто не смотрит, но первая такая реакция была, типа, чё?
Вот знаешь, тебе в этом плане мне очень нравится вот такая европейская какая-то социальная вежливость, потому что там, ну, ты не знаю, ты приходишь куда-нибудь в магазин, в булочную или ещё что-нибудь, и люди всегда там тебе говорят: «О, там бонжур, мадемуазель», и как бы тебя как-то вот идентифицируют как человека. Вот что мне иногда в Москве непонятно и странно, вот после всех моих приездов, отъездов, когда я иду, и мне такое ощущение, или там захожу куда-то, и меня как человека не идентифицируют. В той же Женеве я даже иногда иду по улице: «Бонжур, мадемуазель!» И я такая: «Бонжур!» И все, никто не предлагал мне ни спать, ни пойти с ним в кафе. И вот это я поняла, что мне очень нравится. Сначала это было странно: «Ой, что это меня смотрят?» И вот это мое русское, типа, значит, что-то хотят. Значит, что-то меня хотят. А потом я привыкла, что все просто здороваются, просто могут сказать «бонжур», просто могут посмотреть на меня. Я вот, не знаю, вот в дни, когда я ходила с красной помадой на губах, да, все на меня смотрели, но это так было, не то, что типа, я бы тебя сейчас... Нет, это было не так, это было так очень мило и приятно, и такие взгляды мне нравились. Я видела, что люди как-то заметили, что я там сегодня приоделась, хорошо выгляжу, вот, но при этом нет никакого вот объективизации сексуального контекста, и это было классно. Бразилия... Ты сама знаешь Латинскую Америку.
Мне очень интересно твой взгляд как человек, который долго находится в одном месте, и то есть ты прям как бы сканируешь конкретно эту страну и даже город, не то что страну, потому что тот же Сальвадор, я думаю, очень сильно отличается от Сан-Паулу.
Ну, в целом же в Бразилии есть эта культура смотреть на тело или говорить, и вообще
ну, да,
такое
и
вообще...
свобода в сексе. Наверное.
Сексуальный флёр. И вот, ну, как люди одеваются, и вот это все. Я не сложно сейчас сказать, потому что я была в таких отношениях, ну, очень близких, и мы очень много проводили времени вместе, то есть я как бы всегда была с парнем, и, соответственно, это сразу отсекает очень многие взгляды, комментарии, поэтому я не встречалась с таким. Ну и плюс, хоть я и как бы белая девушка, да, которая смотрит просто, ну, что она белая, я в Бразилии себя чувствовала какой-то вообще худой, без поп, без груди, и думаю: «А что мне смотреть-то?» Несколько раз, нет, несколько раз, конечно, на улицах очень внимательно меня рассматривали, но каких-то явных ярких предложений не было, потому что я была не одна в большинстве случаев. В Бразилии из-за вот этого расизма, что белые люди в целом считаются круче, поэтому как бы я уже изначально была типа, не под какой-то негативной оценкой, а скорее... прекрасные белые люди. Да, это было забавно, потому что иногда на нас очень странно смотрели, потому что как бы парень очень темный, а я очень белая. И он мне рассказывал про ситуации в жизни, как он встречался с расизмом. Там он говорил, что он мог зайти в какой-то ресторан, и на него люди могли странно посмотреть, типа не понимать, почему этот человек как бы с его предполагаемым социальным статусом в таком классном ресторане.
Это как в Джанго. Почему этот негр сидит на лошади?
Да, да, примерно так. Почему он зашел в ресторан? Есть у меня другой друг, у которого белый папа и темная мама, и он мне недавно рассказывал, что некоторые даже не понимали, что он сын, и говорили, типа, комментарии, что этот мальчик здесь делает, типа, почему зашел там в магазин, типа, выпроводить его поскорее, а как бы с ним рядом папа. Но просто папа его реально очень белый. И это для меня, конечно, дичь. Это, блин, это хуже, чем расизм по половому, ну, по полу.
Расизм по полу.
Расизм по полу.
Дискриминация.
Сбросали расизм по полу.
Отберите расизм.
Дискриминация. А, кстати, знаешь, вот если добавить про феминизм, я сюда приехала, и вот у меня были эти ситуации, ну, типа, с этими сообщениями в WhatsApp, а потом еще там в группе недавно, там, Moscow Expats был очень странный пост, в котором я тоже решила там объяснить человеку, что ненормально постить такие, там, типа, видео и спрашивать у большой группы, что вот вам кажется, что украинская жена, типа, закадрила вашего иностранного сына ради квартиры, потому что, типа, раз, это ваша личная жизнь, два, типа, это вообще взгляд на русских женщин, на славянских, в глазах иностранцев, как бы не надо распространять такие идеи. Много людей залайкали мой ответ. И, значит, нет, мои подруги тебе говорят, мне кажется, что вот после того, как ты приехала из Европы, у тебя, типа, есть больше вот этого напора доказывать о том, что это ненормально, и говорить так говорить нельзя, обращаться там жизнью так нельзя, строить такую картину как бы неправильно. Ну, то есть я не говорю это как-то аксиоматично, я это объясняю, почему. А я подумала, да, видимо, в Европе я как-то осмелела и увидела, что это нормально, и что так можно. Плюс стаж в феминистическом чатике в группе, он тоже влияет.
Да, мне кажется, тоже важно сказать об этом вслух, что мы с тобой вместе тусуемся в одном феминистическом чатике, который создала наша общая знакомая, и решаем там проблемы современных женщин, я не знаю.
Да, как минимум обсуждаем.
Наши личные проблемы, как минимум. Типа там, где купить менструальную чашу и что сделать, если тебя лапает твой начальник, которому 80 лет. Вот, что-то.
Да, или если тебе мужики все подряд предлагают переспать.
Да, кстати, ты получила ответ на свой вопрос в прошлый раз?
Да, мне кажется, я просто подумала о своем отношении вообще к этому и почему это так. Я не могу для себя принять, что это нормально, что люди могут так легко после нескольких встреч спрашивать у меня, не хочу ли я с ними переспать или провести ночь, если нет каких-то четких сигналов. Понятно, что я уже тут проговорилась, как мы начали встречаться как бы с моим последним парнем, что такое, а не хочешь ли ты? Но там было все понятно, там как бы было такой connection, и все сигналы были поданы. Но когда этого нет, и люди почему-то вот так просто, ну, для меня как будто обесценивают тебя. Но я, в общем, думаю об этом, я как-то смягчила свою позицию на этот счет. Буду смотреть.
Для меня это просто такой тоже довольно больной вопрос, но не потому, что мне предлагают, и я такая, типа, чего вообще офигели, а скорее я думаю очень много о своем восприятии такого, потому что я, наверное, росла, и как и все мы, наверное, росли в культуре того, что иметь кучу партнеров — это зашквар. Просто заниматься сексом ради удовольствия, даже если ты человека, то никогда больше не увидишь, это зашквар. Каждый раз, когда я встречала там каких-то девочек-путешественниц, они такие, блин, так классно, мы там набираем все опыта с разными мужиками. А я понимаю, что, ну, у меня очень сильный барьер по этому поводу, и я,
да,
прям
тоже
не могу так пойти и получать опыт с какими-то мужиками где-то в процессе, даже не обязательно там путешествовать. Вокруг тебя очень много просто людей разных культур, все к этому, наверное, же полагает, больше ты сидишь и работаешь, блин, в офисе, в Кемерово. Не знаю, я прям по этому поводу, что я даже немножко начала переживать, что у меня какое-то очень закрытое это вот понимание, это очень советское. Секс только в отношениях. Всё. То есть не так, чтобы у меня секс был только в отношениях всегда, но все равно. У меня вообще был очень такой драматический период под конец уже дороги, мне кажется, там весной. Я прочитала статью одной девушки, которая в очень молодом возрасте поехала путешествовать. И она там писала о том, как она тут там потерялась, чуть не сдохла. Тут там она карнавали в Рио, там, короче, здесь зажигала, здесь целовалась с незнакомцем, здесь что-то еще. И мне так стало немножко грустно от того, что я как будто бы начала путешествовать очень поздно. Что я поехала там, мне уже почти было 26. И то есть я уже не была готова к каким-то таким безумным вещам, типа, да.
26, действительно, Катя уже поздновато.
В этом и прикол, что как бы, если бы мне было, как мне кажется, сейчас, хотя я знаю, что так бы никогда не было, если бы мне было 20, я бы могла это списать на то, что, типа, молодая, глупая была, а в 26 мне этого тупо уже не хочется. То есть я понимаю, что там пойти и начать с кем-то рандомным сосаться на улице, ну, мне не хочется.
Мне тоже не хочется. Мне тут мама, я вообще была удивлена, я сейчас разговаривала об этом с мамой, и она говорит, ну, так, может быть, тебе надо походить, покрутить романчики? Я так думаю, чего? Не то, чтобы у меня не было отношений. То есть я как бы частенько была в отношениях, судя по моей истории. Но да, у меня не было каких-то там романчиков на месяц, на два. То есть просто я немножко по-другому к этому отношусь. К близости, потому что это как бы всякого рода близость. Тут у тебя и духовная близость, и физическая. И если ты еще одно пространство делишь, это какая-то бытовая близость. Но в этих близостях оближи мою ложку. И я так говорю, блин, мам, ну мне это просто не надо. То есть я, не знаю, не хочу тратить время на это. Очень недавно слушала, кстати, очень классный подкаст про эмоциональный капитализм. Про то, что, типа, все быстро, все меняется. Ну, попробовал, не понравилось, но пошел дальше. О, возникли сложности, пошел дальше. Ну, не знаю, есть очень большой риск в таких отношениях быть использованным. А учитывая, что я, ну, считаю, что я такой глубокий человек, там, проникаю в человека, ну, там, пытаюсь его понять, не знаю, душа, мысли, все такое, какие-нибудь ценности. И мне потом из этого, ну, мне кажется, было бы тяжело вот просто так обрывать, выпадать, если кто-то такой, ну, не, слушай, ты какая-то очень серьезная, мне серьезных отношений не надо, ну и пока. Блин, не знаю, у меня в жизни в целом серьезные отношения, там, даже дружеские отношения тоже серьезные. Отношения с там, парнем, с партнером очень важные, и я бы не хотела, такой повеселился месяц, а потом хлобысь и все, и типа, не знаю, ты обжегся, тебе больно, и что-то происходит, и потом такой несколько месяцев вообще никогда больше никаких отношений. Но вот про типа вот этот вопрос, не хочешь ли ты там со мной провести ночь, которую там я получала, про которую мы с тобой разговариваем. Что для меня было важно, что я услышала в этой группе в чатике, что не все девушки так к этому относятся. Наверное, есть мои установки. Плюс, что это вроде как нормально и честно, что если человеку хочется, ну, да, с тобой что-то, то он об этом спрашивает.
Это лучше, чем завуалированно как-то предлагать тебе там брак, семью и детей, а потом такой давай.
Да, то есть это может быть мое просто представление, что нужны отношения для этого или еще что-то. Ну, не у всех людей так, и это, наверное, тоже надо держать в внимании, просто понять, а мне это ок или не ок с этим? Ну, не ок, значит, извините. Я просто, ну, буду отказывать, и все. Вот, может быть, в какой-то момент это станет ок. Я остановлю Тиндер во Франции, пойду на 10 свиданий. Все думаю написать об этом в блоге, в Инстаграме, будет весело.
Про каждое свидание отдельно или вообще про свою идею?
Про каждое свидание. Представляешь, сходить на 10 свиданий и написать про них. Вообще, был такой медиапроект, я не помню, у девушки написала.
Я читала, по-моему, на Вандере была статья. 3 года, 9 месяцев долго. Задача, короче, заниматься сексом с людьми. Вот, она написала об этом текст. Естественно, она это анонимно сделала. И очень много в комментариях было какого-то ада совершенно. Еще она шлюха и все вот это.
Да, и вот я думала, кстати, сейчас, ну, просто, не знаю, там, в рамках своего расставания, там, с бывшим человеком, я думала, вот он сейчас пойдет с девушкой, ну, с кем-то встречаться, и все будут говорить, классно, закадрил, типа, молодец. Я, например, пойду на эти, там, 10 свиданий, про которые будут писать в Инстаграме. Половина этих людей скажет, ну, чё, ну, все понятно, ты бывшая девушка, ну, шлюшка, чё тут? Ну, может быть, я ошибаюсь, что это будет так. Может быть, это опять моя прошивка, там, моего общества, в котором я жила, и такое осуждение. Но почему-то, мне кажется, что многие так подумают. Не знаю, как в Европе. Может быть, там, конечно, будет попроще, но в России уж точно.
В России уж точно, да. Меня это бесконечно расстраивает. Не так, чтобы я конкретно меня это касалось, потому что, опять же, в моих установках делать, типа, ходить на 10 свиданий. Мне даже Тиндером никогда не пользовалась, но и угорают все друзья, что я бабка вообще. Что, типа, Тиндер этот ваш, обколется марихуаной, вот это вот все. Мне любопытно, но я понимаю, что я сама себя очень сильно стигматизирую за это. Тиндер это или нет? Ну, короче, да, я не знаю, что с тобой выйдет. Не так, чтобы я ставлю какие-то рамки, но пока я сейчас мне просто... Я, как сказала прекрасная Эмма Уотсон, я в отношениях с собой, как там, self-partners, по-моему, она.
Блин, ну вот мне эта тема не очень нравится. Блин, как будто это неправда. Что ты такой только в отношениях с собой, тебе прям 100% достаточно.
Вот сейчас, например, про себя могу сказать, что мне охерительно. Мы недавно это с кем-то обсуждали, и я там, понятно, всем вокруг говорю, что классно, мне так классно одно, и так круто, но я как будто сама воспринимала это как то, что я говорю, ну как, в чем дело, парни, а я такая, ну вот, мне так классно.
Угу.
И была какая-то история, в которой я подумала, блин, господи, как хорошо, что я одна, потому что в этой ситуации как-то по-другому себя повести, может быть, с кем-то что-то обсудить, а мне так классно, я одна, мне перед кем не нужно отчитываться, никого не нужно ставить во внимание, потому что я очень, у меня такой тип созависимых отношений. То есть я такая сразу прихожу к человеку, вот так вот беру его голову, засовываю в центр себя, и вот вся моя жизнь начинает вращаться вокруг человека. И вот эта созависимая штука, она, соответственно, исключает такие партнерские, честные отношения, в которых у тебя может быть очень много свободного пространства.
Ну, то есть смотри, если бы ты сейчас кого-то встретила, с кем бы ты не пошла в созависимые отношения, почувствовала бы вот это свободное пространство, могла бы ездить свободно, спокойно в свое путешествие, без угрызений совести, ты бы осталась в этих отношениях? Ты бы была им рада?
Звучит классно. Поэтому я думаю, что я была бы им рада.
У меня, типа, только отношения с собой мне никто не нужен. Вот эта часть, она как будто не подразумевала, что кто-то может появиться.
Но я думаю, что у каждого могут быть свои понимания этого. То есть я понимаю, что сейчас, например, вот в идеальной картине мира, если вот есть такой вот человек, с которым у меня будут классные партнерские офигенные отношения, и если он скажет, я могу прийти завтра, я скажу, чувак, а можешь прийти через полгодика? Ну, то есть я понимаю, что сам концепт мне офигенно нравится и классно, но даже на такой формат я сейчас не очень готова. Мне сейчас максимально круто без каких-то людей. То есть у меня есть друзья, другого формата близкие, но в нашем своем понимании, что все такие типа коротенькие штуки, это можно в них не вкладываться и чувствовать себя офигенно свободно, и, наверное, это будет круто, но я, например, так не умею. Я тоже так тоже не умеешь, так что только с глубокими, да, отношениями, в которые нужно вкладывать и размазывать этот расизм по полу. Импонирует, что сейчас, опять же, снимается стигма с того, что одиночество — это значит, что с тобой что-то не так.
Да, однозначно.
Особенно с женщиной, потому что, ну, одинокий волк, вот это вот всё, холостяк, или такой загоренелый.
Какой твой прямо имидж такой, с виски, в бокал виски.
Да, байкер какой-нибудь байкер. Такой. А женщина, ну, типа, старая дева с кошками, вот это вот всё. Мне нравится, что сейчас это как-то чуть-чуть хотя бы там начинает сдвигаться вот это вот окно Овертона, говоря умными терминами. Про гомосексуалов был пример в книжке, Ося Казанцева прочитала про это окно, когда, например, в Штатах разрешили заключать браки, и возьмем там Россию, и все такие, ну нет, ну это какая-то совершенная жесть, типа этого мы делать не будем, но зато не будем сильно гнобить людей, если они будут, говорить об этом вслух. То есть это как бы что-то происходит вокруг и сдвигает текущее вот это окно, парадигму, то есть вроде как нет, ну у них совсем ад, у нас может быть не так уже плохо. В Америке, по-моему, можно заключить брак с самим собой, я не знаю, насколько это можно заключить официально, и если все таки ну не, ну брак с самим собой, это же полная какая-то клиника, ну ладно, хотя бы не будем приставать к людям, которые просто одиночки нормально.
Да, как наш ноябрь труса. Не, ну постить голые фотки, ну это совсем. А потом такой, не, ну в целом ладно, как бы и селфи можно запостить, что, можно любоваться собой.
Да, публично теперь скажу спасибо, что ты меня вдохновила на этот челлендж.
Мне кажется, он у тебя уже был. Я просто написала, что, а чё же?
Ну просто такая, давай! И я такая, давай, а чё?
То самое, давай!
Да, то самое, давай, типа, сделаем из этого что-то очень более масштабное, чем просто фотографии в трусах.
Да, может быть, кто-то не знает, что мы сделали. Катя как-то постила о том, что это нормально постить себя, не знаю, селфи и смотреть на себя, и показывать себя. Но, по-моему, все бомбануло с фотки, где Катя была в трусах, и была ее чудесная попа. Я сейчас остановилась, подумала, как классная фотка, и прочитала, чтобы не написано. В итоге случился ноябрь в трусах. Вот такой хэштег, в котором мы постили фотографии «Внимание в трусах». И это затронуло не только девушек, у нас был отдельно прекрасный молодой человек, который реально меня лично очень вдохновил.
Я вообще не расплакалась, честно говоря.
Его пост был очень крутой, я прочитала его семье, и моя семья тоже такая, чего себе, как классно. Для меня это было про то, что можно показывать себя, если тебе этого хочется, что твое тело принадлежит тебе, и если ты хочешь его показывать, это твое право, то фотографии в нижнем белье не обязательно должны быть сексуальный контекст, это не значит, что ты там хочешь секса и просишь его публично. Абсолютно нет. Если ты чувствуешь себя вот как-то, не знаю, там, красиво, голо, еще как-то, ты можешь это транслировать и не встречаться с осуждением. Я считаю, что я, к счастью, не встретилась с осуждением от своей аудитории. Там было пару сообщений таких околостёбных, а-ля «Ой, что это за фотки в трусах?», но потом я отвечала спокойным нормальным сообщением о том, что это вот про то, про девушек, про женщин, про принятие себя, и все-таки классная идея.
Мы разговаривали недавно с подругой, и она написала мне уже в конце, она говорит, слушай, ну, хотела промолчать, но потом поняла, что не буду. Вы говорили о том, что очень круто, там, типа, любые тела и все такое, но все тела, которые были, типа, я же репостила тоже всех, кто делал, и это все были так или иначе конвенционально приемлемых форм. Там не было каких-то очень-очень-очень худых или полных, или, я не знаю, там, людей бесконечности. Так или иначе, все было супер социально приемлемо. Это как, вот знаешь, мы выпускали белье плюс сайз, и максимальный размер — это L, ну, типа того. Но я поняла, о чем она, потому что она, говорит, тоже хотела поучаствовать, но я понимала, что, ну, я не буду себя чувствовать комфортно.
Ну, не знаю, я просто перед каждой фотографией думала, блин, стоит ли стоит?
Да, и все супер загоняются.
Все почему-то думают, что только худые или только толстые. Как бы я, блин, знаю о своем прекрасном жире на внутренней стороне ляшек, который все время, всю жизнь со мной. И я реально переживаю по этому поводу. Но я все равно запостила фотки, где там видно, что у меня крупные ножки. Не то, что не стоит как бы так думать, что вообще там конвенциональные и красивые, это про твое личное определение, вообще не про, не знаю, не про твой размер, А про твое личное преодоление?
Да, все так. После вопроса я поняла, что это скорее не про бодипозитив и принятие всех тел. Ты можешь толерантно относиться ко всем телам, но публикуя свои фотографии, ты, по сути, этому не суперспособствуешь. Mm-hmm. Ну да, о чем ты говорила, что это не обязательно сексуальный подтекст, и не обязательно еще какого-то знакомства, и это ничего не говорит о моем образовании, о моей эрудированности.
Да, кстати.
Потому что эрудированность или эрудиция?
Эрудированность.
Короче, о моем вот этом. От меня сразу отписалось 10 человек, во-первых. Когда я опубликовала фотографии, мне было 10 тысяч, там было 9800, буквально за сутки. Хотя все комментарии негативного характера были о том, что, конечно, сейчас ты как хайпанешь на этих жопах-то своих. И я говорю, где вот это все? Где вот этот хайп, который мне обещали?
Почему не Бразилия?
Конечно же, я тоже привыкла к тому, что, ну да, что продает? Продает секс и готики.
А если писала мысли еще после фотографии с жопой, то уж извини.
Блин, похоже, так и есть. Это фотография с жопой, с которой все началось. Под ней была цитата из песни Al J Delta. Просто несколько строчек на английском, ничего больше. И эта фотография набрала больше лайков, чем фотография в трусах с моим вот этим манифестом о том, что вот, я тут борюсь, значит, с инфертилизацией. Фотографии жопы без мысли собирают больше лайков. Были люди, которые мне писали, типа, блин, так было круто, давай еще и декабрь, я просто не успела, я только собралась с мыслями. Я говорю, так, не обязательно же в рамках челленджа. Ставь хэштег, хочешь, просто публикуй. Я понимаю, что, и в этом тоже была идея, что очень многие готовы в чем-то поучаствовать, если якобы я это делаю по какой-то причине.
Есть какое-то как будто оправдание, да. Если вдруг с кем-то убеждением встречаешь, такой, я тут челлендж, я тут смелый, и не обязательно рассказывай про то, что для тебя это там активизация.
Да, я участвую в конкурсе, или для меня это там челлендж, или это марафон, или это что-то еще. То есть ты можешь начать писать сама какие-то длинные тексты в твой инстаграм каждый день, но ты можешь лучше поучаствовать в текстовом марафоне, и как бы якобы будет оправдание, почему я это делаю, а не просто потому, что я вот захотелось тут мне вам показать свои творения. Великие нетленочки, как говорила наша преподаватель по истории. Так что да, и это, с одной стороны, не клево, что людям нужны причины и оправдания. С другой стороны, клево, потому что мне написало много в личку из тех, кто опубликовал, что круто, что началась такая движуха, уже вроде как можно вот опубликовать то, на что никогда не осмеливаешься, и вот так тег поставить случайно.
Да, мне кажется, это еще классный повод подумать, если кто-то вдруг прочитал помимо наших полуголых фотографий какие-то мысли и посты. Кстати, вот у меня вот этот пост, где я плаваю в одних трусах в Швейцарии, в озере, у него там, блин, около 500 просмотров. У меня в целом аудитория 500 человек. Там явно какие-то левые люди. Первый раз, когда человек пришел ко мне в комментарии, незнакомый, я оставила мне там свои мемуары, и потом еще ушел в личные сообщения, и там еще оставил несколько мне мемуаров. Хорошо, если как бы люди читают, потому что я в последнее время гораздо больше читаю в Инстаграме каких-то отдельных людей, прям захожу, чтобы почитать их мысли. Я буду рада, если благодаря тому, что попами, ногами, еще чем-то смогли привлечь внимание еще к мысли. Если кто-то об этом задумывается, есть шанс того, что поменяется.
У меня есть традиция, что в конце каждого выпуска моя героиня дает какую-то песню, с которой у нее ассоциируется какая-то важная часть ее жизненного пути, в том числе путешествия, но не обязательно.
Хочется запилить что-нибудь такое феминистское.
Про трусы что-нибудь, про жопу.
В общем, последний, самый классный и сильный период в моей жизни был, когда у меня было много проблем в Швейцарии с расставанием, потерей своего разрешения на работу, переездом, отъездом и месяц путешествий по Швейцарии. Это было очень классно, сначала было очень сложно, но потом было очень классно. И я вообще слушала этот плейлист весь месяц, пока ездила. И готова им поделиться. Классная песня, которая, прям, мне кажется, у меня стала любимой в этом плейлисте. Группа The National, она называется Light Years. Я не знаю, что там в словах. Почему мне нравится эта песня? У нее очень красивая музыка, я вообще, когда слушаю какие-то треки, я чаще слушаю музыку.
Да, я тоже.
И там прям очень много всяких таких ноток, прям таких, ах, ты слышишь, думаешь, боже мой, прямо вообще проникает до самого сердца. Она такая для счастливой грусти, и можно в ней и грустно погрустить. Если кто-то ищет этого, это прекрасная песня Light Years.
Спасибо тебе большое.
Спасибо, что были с нами. Мой подкаст можно послушать на разных площадках. Если вам захочется прокомментировать или оставить обратную связь, можете приходить ко мне в личку, в телеграм-канал или писать комментарии на тех площадках, на которых вы слушаете, ставить всяческие звездочки, лайки и просто делиться им с друзьями. Я буду очень рада. Мой подкаст о женщинах, о самостоятельности, о жизни в пути, каких-то историях, которые с нами приключаются. Ведь никто не знает, куда заведет дорога. А теперь глубокий вдох. и слушаем трек от Маруси.
Outside for me when the sun laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone. The glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you.